Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей», у микрофона Дмитрий Волчек. Через несколько часов будет избран новый президент Соединенных Штатов. О том, как проходила предвыборная кампания, что предлагали кандидаты избирателям и каких перемен следует ожидать от нового хозяина Белого дома, мы будем сегодня говорить. Со мной в студии обозреватели нашего радио Брайан Уитмар и Ефим Фиштейн. И по телефону в программе участвует политолог Нина Хрущева, профессор университета Нью-Скул в Нью-Йорке, и в Вашингтоне журналист Владимир Дубинский. Приветствую всех гостей и приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Вы можете также посылать смс-сообщение на номер 7-903-743-2801 и пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Брайан, я думаю, прежде всего нужно напомнить нашим слушателям о том, как выбирают президента Соединенных Штатов, о технической стороне выборов, которые по многим параметрам отличаются от российских. Ну, скажем, если бы выборы были сегодня в России, мы бы вообще не могли о них говорить, потому что так называемый день тишины и любая агитация и обсуждение выборов просто запрещены, а уж тем более запрещено подсчет голосов и обсуждение каких-то предварительных результатов. Ну и, конечно, россияне не могут голосовать досрочно. В Америке, как мы знаем, в этом году проголосовали почти 30% избирателей досрочно. То есть очень много отличий. Кстати, вы сами уже проголосовали?
Я сам проголосовал месяц назад, да.
Как вы это сделали? По почте?
По почте, да. Мой избирательный участок в моем родном городе имеет мой адрес, отец в Праге. И каждый выбор они отправят ко мне бюллетени. А даже в праймери. Я голосовал в демократическом праймери в феврале. Это запрос, да.
Ну, Брайан, я думаю, мы должны объяснить нашим слушателям, что вы избираете не непосредственно президента, а избираете тех, кто изберет президента. Объясните, пожалуйста, вот как вот эта именно, схема работает.
Ну, надо смотреть на наши выборы не как прямой выбор, но это как 50 отдельный выбор. Вот. Каждый штат имеет определенное количество голосов, можно сказать. Вот. Большой штат, как Калифорния, имеет 55. Маленький штат, как Вермонт, имеет 3. А чтобы быть избран президент, один кандидат должен получать 270 голосов. И это коллегам голосовщиков, как по-русски говорят, да. Но это достаточно сложная система. Но самое простое, надо просто смотреть, это как 50 отдельный выбор. Каждый штат имеет определенное количество выборов. И 270 выборов – это избран президентом.
Ну, эту систему никто не собирается отменять, насколько я понимаю. Она довольно архаична, но американцы ее довольны.
Я не бы сказал, мы довольны, но это просто очень трудно менять, потому что надо менять Конституцию. Но эта система была сделана как компромисс. Когда создали нашу Конституцию в 1789 году, было 13 штатов, и николки из них очень большой, как Нью-Йорк или Вирджиния. И был ситуация, когда человек может быть избран президентом и только с голосов из нескольких штатов. Это был компромисс между маленькими и большими штатами. Сегодня в век телевидения, интернета, это уже чуть-чуть архаически. Но каждый раз они пытаются измениться. Последний раз был после выбора в 2000 году, когда Буш не выиграл насчет голосов, но выбрал из избирательных
коллегий. И был пересчет.
Вот, после этого, но это каждый раз они попробуют это сделать, просто это без успеха, потому что это достаточно сложно, слишком много интересов, маленькие штаты не хотят изменить это ни за что.
Ну вот давайте послушаем, как сегодня голосовали в Нью-Йорке. Нина Львовна Хрущева, добрый вечер. Я знаю, вы сегодня с утра уже торопились на избирательный участок. Вам удалось проголосовать?
Только что я оттуда вышла, я стояла в очереди полтора часа. Такое было напоминание советского времени, но когда мы раньше стояли за колбасой, а теперь я стояла за свободой, что, в общем, безусловно, намного более, как сказать, rewarding этот опыт. Я проголосовала за Барака Обаму, и я думаю, что в моем, я живу в восточной деревне, East Village в Нью-Йорке, это downtown, и представить себе, что много республиканцев голосовало в этом районе, невозможно. И надо сказать, что вообще выборы были организованы, во всяком случае, на нашем участке были организованы очень хорошо, и длинная очередь была за счет того, просто действительно очень много народу было, не за счет того, что какие-то были проблемы.
Нина Львовна, мы обсудим ваш выбор через несколько минут, а сейчас я хочу сказать нашим слушателям, что Барак Обама и Джон Маккейн не единственные кандидаты на пост президента, хотя победа достается только кандидатам от Демократической и Республиканской партии. В выборах участвуют и другие политики. Среди них, конечно, немало примечательных личностей, достойных своих 15 минут славы. Я попрошу Владимира Дубинского в Вашингтоне. Владимир, добрый вечер. Рассказать о самых ярких кандидатах второго плана.
Добрый вечер, Дмитрий. Знаете, на нынешних выборах не оказалось других кандидатов, способных оказать маломальски достойную конкуренцию кандидатам двух ведущих политических партий. Да и вообще, последний раз такой кандидат был давным-давно, в 92-м году, когда техасский миллиардер Росс Перо, баллотировавшийся как независимый кандидат, набрал 16% голосов и, как считают многие, таким образом обеспечил победу Билла Клинтона над тогдашним президентом США Джорджем Бушем-старшим. Тем не менее, вы совершенно правы, кандидаты от других партий есть, и среди наиболее заметных два. Это либертарианец Боб Барр и независимый кандидат Ралф Нейдер. Оба очень известны в Соединенных Штатах личностей, но их политические кредо диаметрально противоположны. Боб Барр, бывший конгрессмен-республиканец, когда-то представлявший самое консервативное крыло своей партии и прославившийся в первую очередь тем, что во время скандала вокруг романа Билла Клинтона с практиканткой Белого дома Моникой Левинской очень рьяно выступал за импичмент президента, защищал моральные ценности, позиции так называемой и влиятельной тогда христианской коалиции. Но впоследствии Барр проиграл на выборах, покинул ряды своей республиканской партии, стал либертарианцем, выступающим за защиту индивидуальных свобод и сокращение федерального правительства. Независимый кандидат Ральф Нейдер, когда-то баллотировавшийся от «Зеленой партии», один из самых, наверное, либеральных политиков в Америке. Он выдвигает свою кандидатуру уже в четвертый раз, как всегда, безуспешно. Когда-то он снискал себе славу как защитник интересов потребителей и противник крупных корпораций. Сейчас его платформа в основном заключается в критике обеих крупных политических партий, и в целом он апеллирует к самым либерально настроенным избирателям. Конечно, ни у Нейдера, ни у Барра есть свои верные сторонники, вполне возможно, за них многие проголосуют. В частности, те, кто просто не хочет отдавать свои голоса ни Маккейну, ни Обаме. Насколько это может повлиять на исход выборов, конечно, сказать трудно. На победу ни Барр, ни Нейдер ни в коем случае рассчитывать не могут. Но отобрать голоса и у демократов, и у республиканцев в ряде штатов они в состоянии. Есть еще один кандидат, которого следует упомянуть. Это представительница «Зеленой партии» Синтия Маккини. Но ей не удалось заручиться поддержкой значительного числа избирателей. И она ни на что рассчитывать не может. Я вот что хотел бы отметить. Вообще интересно, что многие обозреватели считали, что в связи с массовым недовольством избирателей положением дел в Вашингтоне, в этом году был очень благоприятный как бы климат для успеха третьего, так сказать, кандидата. И некоторые считали таким кандидатом потенциальным независимого и популярного мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который является миллиардером и вполне бы мог сам финансировать свою предвыборную кампанию. Но Блумберг решил свою кандидатуру не выдвигать, и поэтому достойного, еще раз повторяю, конкурента ведущим двум партиям на этот раз не оказалось.
Ну, давайте вернемся к главным кандидатам и поговорим в первую очередь о Бараке Обаме. Нина Львовна, расскажите, пожалуйста, почему вы голосовали за Обаму?
Ответ очень простой, потому что, во-первых, я демократ, и поэтому я, откровенно говоря, просто линии партии пересекать не буду и не могу, в принципе. А с другой стороны, у меня даже нет такой возможности, даже если бы я хотела, потому что Маккейн не предложил мне варианта политики, которая была бы для меня приемлема. А особенно главное это то, что какое-то совершенно непонятное использование образа ужасной России и холодной войны, которая абсолютно ни к чему не вело, кроме как, внушить страхи и представление Обамы как марксиста-социалиста отвернуло меня от них еще больше. Что касается Барака Обамы, Америке нужно изменение, ей нужно абсолютно другой путь. И вот то, что как раз говорилось о том, что была возможность, и вообще была возможность для третьего кандидата, что совершенно потрясающе в Бараке Обаме, с моей точки зрения, что он воплотил в себе все эти мечты. Потому что, например, как известно, республиканцы очень много говорили о том, что он вот этот incumbent, поскольку это выборы по поводу изменений, то он и стал тем самым как бы уже установленным кандидатом, который может проиграть именно потому, что в плохой экономике уже установленный кандидат проигрывает. Это с одной стороны. С другой стороны, надежда на то, что поскольку он абсолютно отличается от всех, которые когда-либо существовали в американской политике, будучи афроамериканцем, он вот тот самый третий кандидат. И его платформа изменения, платформа, то, что он предлагает Америке, главные разговоры, разговоры, а диалог с разными возможными и оппозицией, и людьми несогласными с ним, для меня, с моей точки зрения, в общем, это наиболее важная его характеристика, потому что проблема Америки в последние 8 лет ужасная. Это в том, что Америка разучилась разговаривать с миром, и, как говорили когда-то в советское время, прятала оружием. И это, безусловно, как-то не соответствует тому образу, который мы хотим иметь о Соединенных Штатах, и, откровенно говоря, ради которого, например, я здесь живу. То есть администрация Буша не предлагала мне, вообще республиканская партия сегодня не предлагает мне вариантов к развитию, а Барак Обама предлагает их всем стратам, как выглядит сегодня всем стратам Соединенных Штатов.
Ефим Фейштейн, я знаю, вы не голосовали на этих выборах. Можно я предложу вам такую условную артистическую роль адвоката Джона Маккейна в рамках этой передачи?
Я действительно не являюсь регистрированным избирателем. И в этом смысле верность программам партийным мне чужда. Я бы избирал всегда ситуативно, по ситуации. И в этом смысле действительно для меня важна перспектива развития образа, если хотите. Занимательна была конференция или форум, который недавно провели в Лондоне. Обсуждали именно перспективу нового американского президента и сошлись на том, что 90% участников, или во всяком случае значительное большинство, симпатизирует Бараку Обаме, и все они как один уверены, что симпатизантам, или, если хотите, сторонникам Барака Обамы предстоит серьезнейшее разочарование, что первые же месяцы его, вообще, что его стезя как президента Соединенных Штатов, его карьера в Белом доме будет сочетаться с разнообразнейшими разочарованиями в различных областях. И в этом смысле для меня важно, что, наоборот, избрание Маккейна, на мой взгляд, сулило бы только приятные неожиданности. Вряд ли он мог кого-то серьезно разочаровать. Он мог стать серьезной, приятной неожиданностью. На мой взгляд, Барак Обама продемонстрировал на этих выборах ряд существенных качеств. Это гибкость, доходящая до той стадии, которую мы привыкли называть гуттаперчивостью. Он какой-то гуттаперчивый мальчик в моих глазах. Он способен подвинуться действительно от своего пастора Джеремия Райта до центриста или даже правоцентриста, каким он иногда предстает в своих высказываниях. Он обещает всем все. Для меня тезис о том, что Америка нуждается в перемене или в переменах, этот тезис для меня фактически не имеет убедительной силы. Он равен нулю по своей убедительности, потому что в переменах нуждается весь мир. Я не знаю страны, которая не нуждалась бы в переменах. Я не знаю выборов, на которых не звучало бы как лозунг к той или иной партии. Пришло время для перемен, самое время для перемен. Думаю, что россиянам этот лозунг вполне понятен и близок. И в Америке, разумеется, перемены нужны. Но здесь очень важно понять, перемены в какую сторону. Перемены какими средствами, какими методами. То, что я читал и слышал, а я слушал выступление Обамы, на меня производило удручающее впечатление. Это блестящий и совершенно пустой сосуд, в который можно залить любую жидкость, в любой концентрации, в любом количестве, и практически получить на выходе все то же фонтанирующее устройство, каким является Барак Обама. Он способен обещать всем все, при этом заявить, что для этого ему не нужно никаких добавочных, дополнительных средств, они возникнут сами собой. образ Америки будет прекрасен, он будет со всеми вести переговоры. Что произойдет, если переговоры выйдут неудачными, если они не дадут результата, он не говорит. Видимо, он изменит стратегию, может быть, изменится и Барак Обама, это будет другой человек, не знаю. Но для меня этого трагически мало. Мне кажется, что американцы любят характер, прочность, если хотите, характера, одно из важнейших качеств. Важнее, чем предвыборные программы, важнее, чем блеск, ораторский блеск кандидатов в президенты. Мне кажется, что это имел за собой Джон Маккейн. Ему не нужно никого убеждать в том, что он хороший, в том, что он правильный. Он прожил свою жизнь. Он мог, повторяю, только приятно удивить.
Ну, слава богу, что избиратели, которые еще собираются идти и голосовать за Барака Обаму, вас не слышали, потому что вы бы их разубедили, я думаю. Ефим, мы продолжим этот разговор, но сейчас я хочу дать слово нашим слушателям. Напомню, телефон в студии в Москве 8-800-200-2212. Геннадий из Ленинградской области, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые все участники передачи. У меня вопрос следующего свойства. Возможно ли в Соединенных Штатах в будущем возникновение какой-то третьей политической силы в связи с мировым финансовым кризисом? И хочу поздравить всех с днем выборов и пожелать Америке хорошего президента. Спасибо большое.
Спасибо, Геннадий. Я Ефиму Фиштейну этот вопрос переадресую. Возможно ли появление третьей силы?
Мне не верится. Многие считали, что это вполне реально как раз в те времена, когда Росперо выдвигался независимым. Мне не верится по той причине, что Америка страна традиций, традиционалистов. Мы уже говорили о том, что система крайне, я бы сказал, неудобоварима, сложная система выборов. И тем не менее, американцы ее не собираются менять. Одним словом, я в ближайшей перспективе в это не верю.
Брайан Уитмор, за кого вы голосовали?
Я голосовал за Барака Обаму.
Расскажите, почему?
Почему? Вот. Ну, я родился в год, когда умер Кеннеди. Когда погиб Кеннеди. И я ждал всю свою жизнь за такого кандидата. Просто я видел Барака Обаму первый раз, когда он выступил перед съездом Демократической партии 4 года назад. И это выступление я не считал пустой. Я считал, что это человек, который ищет консенсус и который имеет очень конкретную программу. Но для его программы это на бумаге. На выступление просто надо инспирировать людей. Вот. А кроме этого, я читаю его как потенциальная историческая фигура. И я скажу почему. Наша политика идет в циклы. Ну, 30-40 летние циклы. Вот. Смотри, с Рузвельт до Рейгана у нас был как такая либеральная волна. Вот это новый дил, как называлось. От Рейгана до сих пор была консервативная волна. И это уже кончился. И всегда, когда начинается новый период, является новой харизматической фигурой.
Клинтон
для меня это был как Айзенхауэр, можно сказать. Айзенхауэр был консервативный президент, но он должен управлять страну во времени либеральной части. Клинтон был тот же самый. Он делает реформу на welfare, потому что атмосфера политическая в стране в это время, он должен был это сделать. Но поэтому он не может быть человек, который делает большой перемен. Он хорошо управлял страну в консервативном атмосфере. Но Обама имеет возможности кардинально изменить управление страну сейчас, потому что это не только он, это есть такое время, вот, это консервативная идеология, которая была 30 лет уж почти, это уж кончился, и проблема, которая является в стране сейчас, это показывает этого. Только то же самое, как в 80-е годы, это был первый выбор, который я сознательно смотрел, это было видно для меня даже тогда, что это либерализм был почти мертвый. И эта дверь была полной открытой для Рейгана. Я вижу аналогичные ситуации сейчас.
Может быть, могу я, Дмитрий, уточнить? Либерализм по американской терминологии – это левое направление. В России это, наоборот, правое. И Брайан, по-моему, красочно представил свою платформу. И мне остается только заметить в порядке шутки, разумеется, что это именно тот тип избирателя, которому, видимо, предстоит серьезная разочарование.
Нина Львовна Хрущева, вы не боитесь разочарований?
Вы знаете, я думаю, что больше разочароваться, чем я была разочарована за последние 8 лет, невозможно. То есть, с моей точки зрения, Америка достигла такого дна, что идти, кроме как вверх, нам здесь больше некуда. И насчет кандидатуры Маккейна, что мы могли только быть приятно удивлены, я сожалению, не могу с этим согласиться, потому что его платформа, его характер, во всяком случае, последний год, последние 6 месяцев принесло ничего больше, кроме как разочарование. Причем я все равно очень волнуюсь, что Барак Обама не получит нужное количество голосов, поскольку в этой стране есть такая проблема, как расизм, о котором мы все время говорим о том, что уже кончился, и тем не менее, как известно, Сара Палин в своей речи на республиканской конвенции цитировала одного автора, как она сказала, это был Уэстбрук Пеглер, и что было совершенно потрясающе, никто очень мало об этом написали, а Уэстбрук Пеглер очень, очень известный white supremacist и расист. Поэтому я не знаю, насколько далеко мы от этого ушли, но если Америка действительно, действительно сделала такой шаг вперед, и я верю в то, что Америка может сделать такой шаг вперед, я абсолютно согласна с Брайан, что у нас есть шансы выйти на такие высоты, которые даже люди не ожидали, они получат так скоро, всего лишь 40 лет после того, как началась дисциплинация. Так что у меня огромные надежды на Барака Обаму. И, как я уже сказала, больше, чем разочароваться за последние 8 лет, я думаю, практически невозможно.
Вы согласитесь с историосовским рассуждением Брайана Уитмора о том, что закончился определенный цикл в американской истории, начинается новый, обнадеживающий? Чувствуется это сейчас в нью-йоркской атмосфере, что начинается что-то новое? В
нью-йоркской атмосфере это всегда было, потому что когда... почему я очень волнуюсь? Потому что в Нью-Йорке, я помню, в 2004 году мы все следили за экзитом, и получалось так, что Джон Керри, который, с моей точки зрения, half, not even half, I don't know, 10 times not as impressive, 10 раз меньше выдающийся кандидат, с моей точки зрения, чем Барак Обама, и тем не менее все равно получалось так, что Джон Керри выигрывает эти выборы, и какое было наше разочарование, когда это не произошло. Поэтому я очень, я бы даже не сказала cautiously optimistic, я действительно очень-очень волнуюсь, но я абсолютно согласна с тем, что наступил тот момент, когда Америка опять способна сделать вот тот виток, и когда Барак Обама говорит, что это может быть, как бы Америка еще, ее еще трудно списывать со счетов, я с этим согласна, и он может принести нам эту возможность. А если не он, то я просто не вижу, кто еще.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Время гостей». Наши гости Нина Хрущева, Ефим Фиштейн, Брайан Уитмор и Владимир Дубинский. Мы продолжим разговор о выборах президента Соединенных Штатов через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Во многих штатах США перед избирательными участками выстраиваются длинные очереди желающих отдать свой голос на президентских выборах. Ожидается беспрецедентно высокая явка более 130 миллионов человек, что составляет более 60% граждан США, имеющих право голоса. Около 400 сторонников националистических движений были задержаны сегодня в центре Москвы при попытке провести несанкционированное шествие, сообщили власти столицы. Националисты, как и многие другие партии и движения, «Единая Россия», прокремлевские молодежные организации, ЛДПР, «Яблоко» провели сегодня в разных городах России акции, приуроченные ко Дню народного единства. В России в этом году более 100 человек погибли в результате нападений на почве ксенофобии, сообщил Интерфаксу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. В Москве задержано 3 подозреваемых в организации взрыва на железнодорожной станции «Бирюлево-Товарная». Самодельное взрывное устройство мощностью до 1,5 килограмма взорвалось во вторник рано утром, никто не пострадал. Независимый сайт Ингушетия.орг снова сменит своего владельца. Об этом Радио Свобода сообщил его нынешний руководитель Мак Шарип Аушев. По его словам, ингушская оппозиция выполнила главную задачу. В отставку ушел бывший глава республики Мурат Зязиков. Президенты Литвы и Польши выступили против возобновления переговоров ЕС с Россией о партнерстве и сотрудничестве до тех пор, пока российские войска полностью не будут выведены с территории Грузии. В Израиле проходит мероприятие, посвященное памяти бывшего премьер-министра Ицхака Рабина, убитого 13 лет назад.
На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу «Время гостей». У микрофона Дмитрий Волчек. Через несколько часов будет избран новый президент Соединенных Штатов. О выборах в Америке мы сегодня говорим. Со мной в студии обозреватели нашего радио Брайан Уитмор и Фим Фиштейн. По телефону в программе участвуют политолог Нина Хрущева, профессор университета New School в Нью-Йорке, и в Вашингтоне журналист Владимир Дубинский. И вопрос Владимиру. Одновременно с выборами президента и проходят выборы в Конгресс. Какие здесь ожидания? Об этом тоже нужно не забывать.
Безусловно. Выборы в Конгресс, в Сенат и в Палату представителей представляются не менее важными, чем президентские выборы. Демократическая партия надеется, что ей удастся не только сохранить большинство в обеих палатах, но и увеличить его до такой степени, что оно будет подавляющим. В первую очередь это касается Сената. Сейчас там у демократов минимальное преимущество, 51 голос против 49 республиканцев. Демократы же желают, чтобы это преимущество выросло до магической цифры 60. Если у них будет 60 голосов, а у республиканцев всего 40, это значит, что республиканцы потеряют возможность использовать какие бы то ни было парламентские процедуры для того, чтобы блокировать инициативы демократической партии. Если так произойдет, если на президентских выборах победит Барак Обама, политический климат в Вашингтоне изменится самым радикальным образом. Демократы фактически получат карт-бланш и смогут беспрепятственно принимать новые законы, осуществлять все свои инициативы. Последний раз такая ситуация в Сенате наблюдалась 30 лет назад, с 1977 по 1979 год. Более того, под угрозу потери своих мест в Сенате попали такие столпы республиканской партии, как сенатор Элизабет Доул из Северной Каролины, Митч МакКоннелл из Кентукки, Тед Стивенс из Аляски, у которого, кстати, возникли и проблемы юридического характера. Трудно, конечно, предсказывать, какие результаты сегодня дадут выборы, но если надежды демократов сбудутся, я думаю, мы станем свидетелями совершенно новой политической обстановки в Соединенных Штатах, во всяком случае, на ближайшие пару лет. Риск же для демократов, если они получат такое преимущество, и если президентом станет их кандидат Барак Обама, заключается в том, что если дела в стране пойдут неважно, то винить им, кроме самих себя, уже будет некого. И тогда, конечно, республиканская партия сейчас, видимо, которая понесет потери, сможет перегруппироваться, и посмотрим, что будет уже на следующих, так сказать, промежуточных выборах в Конгресс.
Напомню, бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Наши слушатели также могут посылать смс-сообщение на номер 7903-743-2801 и пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Были ли в предвыборной кампании озвучены программы кандидатов или «У нас Америка вперед к 2000 какому-то году», спрашивает нас Сергей. Ефим, что вы можете сказать о программах кандидатов?
Нам не хватит получаса для того, чтобы разбирать подробно программы. Разумеется, они озвучивались. Они озвучивались и в ходе выступления отдельных кандидатов. Они озвучивались и в статьях неоднократно. Есть и в писанном каком-то варианте, в письменном виде. Разумеется, можно их найти на сайтах, на страничках и того, и другого кандидата. Есть между программами, несомненно, разница. Эта разница остается в пределах, я бы сказал, центристских рамок, заданных обстоятельствами, заданных ситуацией Соединенных Штатов. Эта программа в налоговой политике, Маккейн собирается снижать налоги для всех, Обама только для тех, кто зарабатывает менее 200 тысяч в год. Эта программа в сфере здравоохранения, Маккейн делает упор на частное медицинское страхование, Обама обещает всем фактически не бесплатное, но абсолютное полное покрытие медицинским страхованием. Кстати, тезис, который в свое время поднимала уже Хиллари Клинтон, и ей не удалось в бытность ее мужа президентом, а она отвечала за эту область, решить проблему. Есть, разумеется, во внешней политике, я уже сказал, что Маккейн выступает за достаточно жесткую политику Соединенных Штатов, но предлагает так называемую Лигу демократии создать, состоящую из 20 государств, в то время как Обама скорее уповает на свое умение вести переговоры со всеми без исключения и без предварительных условий. То есть, несомненно, озвучивались программы, озвучивалась разница в программах. Повторяю, она не такого свойства, что можно было говорить о диаметрально противоположных мировоззренческих установках.
У каждого кандидата есть свои сильные и есть свои слабые стороны. Нина Львовна, у вашего кандидата, у Барака Обамы, есть слабые стороны? Видите ли вы какие-то уязвимые стороны в его программе, в его выступлениях, в его взгляде на мир?
Ну, безусловно, вижу. Например, его надежда у нас огромная. Так сказать, что мы точно знаем, как этот кандидат проявит себя, когда он действительно станет президентом Соединенных Штатов, нет. Потенция у него замечательная, но часто потенции, к сожалению, разочаровывают. Так что это слабая сторона, хотя, если судить по тому, как он сделал свою кампанию и сможет таким образом организовать страну, то, опять же, как бы ожидания очень, очень хорошие. Моя проблема, но это очень маленькая проблема, даже шутка, пожалуй, я преподаю пропаганду, и всегда интересно смотреть, каким образом кандидаты и политики, какой они представляют возможность над ними смеяться, то есть для комиков. И вот что интересно по поводу Обамы, он абсолютно не представляет интересы для комиков. И с моей точки зрения это может оказаться проблемой. Часть хорошей, как сказать, здоровой политики — это то, что над своими кандидатами, над своими политиками можно смеяться. А если кандидат идеальный или выглядит идеальным, это все может очень хорошо, очень походить на, как вы помните, вот этот идеал советского человека, который, когда все 100%, в общем, никогда ни к чему хорошему не ведет. Но есть еще какие-то, я просто хочу дать возможность другим людям тоже сказать по этому поводу.
Я хочу прочитать послание, которое прислала нам слушательница, насколько я понимаю, из Америки, Майорова. Такого волнения, такого драйва не было, пожалуй, из 90-х годов. Очень хочется, чтобы победил именно афроамериканец, что лишний раз докажет, что Америка сегодня самая демократическая и самая толерантная страна. Америка сегодня другая страна. Звонок из Москвы. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер. У нас сегодня праздник, в котором некоторые товарищи выступают за привилегии для так называемого коренного народа. Между тем, Барак Обама имеет нелегальную тетушку-иммигрантку, и сам он американец лишь в первом поколении. Значит, скорее всего, он будет формировать свою администрацию, совершенно не считаясь тем, насколько коренное там будет население, а большим количеством, вероятно, иммигрантов. А кто в Америке иммигранты? Это, прежде всего, такие люди, как Киссинджер, Бжезинский, там Шпарлюки, Попадюки и прочие Албрайт, то есть отпетые русофобы из Восточной Европы. И в связи с этим, правильно ли наши так жаждут, чтобы Барак Обама пришел к власти? И знаете ли вы, кто будет отвечать у него за внешнюю политику?
Вопрос Ефиму Фиштейну.
Я не думаю, честно говоря, что эмигранты из Восточной Европы, как их слушатель назвал, отпетые русофобы. С этим тезисом не могу согласиться. Что же касается ожиданий России и давлеющих симпатий в пользу Барака Обамы, то мне думается, что многие скорее надеются на его возможные ошибки, на его возможные слабости, в надежде получить какую-то выгоду от этого. Слабая Америка видится им более покладистым, может быть, партнером по возможным переговорам. Мне не думается, что это так. Но, говоря о профиле Обамы, нельзя не остановиться на том замечании, которое Нина Львовна Хрущева сделала здесь. Он не предмет для юмора, сатиры. Это крайне важно. Мне кажется, что это именно задано отсутствием позвоночника, отсутствием яркого профиля личностного, потому что всегда над ярким личным профилем легче посмеяться, даже посмеяться с симпатиями к нему. Мне не по душе, честно говоря, та поляризация, которая имеет место в Америке, она ни к чему доброму не приведет, потому что силы разделены более или менее поровну. Даже если кто-то из претендентов получит 3% наверх, он растеряет их в течение ближайших 4 лет, скорее всего, и карта снова повернется. Вот та экстатичность, с которой сторонники Обамы уповают в него, уповают в те перемены, которые должны страну буквально обновить и, может быть, сделать снова лидером всего мира, мне кажется, она опасна по своей сути. Опасно то, что люди живут и учат, преподают в университетах северо-востоке страны, и не встречаются ни с кем, кто голосовал бы, скажем, за кандидата республиканской партии. Они могут жизнь прожить, как многие из них утверждают, не встретив ни одного сторонника другой партии. Кто-то из них даже написал в газете: «Я не верю в то, что Буш победил, это было 4 года назад, потому что я не видела никого, кто голосовал бы за него». Это положение мне представляется крайне противоестественным, потому что все равно все американцы должны будут сойтись в какой-то точке, если хотят вообще страну сохранить. И меня не устраивает в данном случае рассуждение о том, что выбор афроамериканцев продемонстрирует отсутствие расизма. Расизм в Америке есть, он просто не всегда белый. Когда я читаю в чикагских газетах афроамериканских: «Мы будем голосовать за нашего брата», то мне непонятно, на основании какой программы они будут голосовать за человека своего племени. Это ведь расизм наоборот. Мы встречаемся с такими формами расизма везде, по всему миру. Расизм не достояние только белых. И здесь в данном случае гордиться нечем. Мне кажется, что странное сочетание беднейших афроамериканцев с университетской профессурой из Бостона или Нью-Йорка само по себе достаточно неестественно и достаточно куда-то выдвигает, вытесняет за грань добрую половину всех американцев.
Ну, я вспоминаю сразу дискуссии в российском интернете после выборов президента России, когда тоже либерально настроенные юзеры в своих дневниках говорили, что никогда не встречали ни одного человека, который голосовал за Путина, и никогда не встречали ни одного человека, который голосовал за Медведева. Общество точно так же расколото. Я вижу, Брайан, вы хотите возразить.
Но я бы сказал, что Обама никогда не представил себя как кандидат афроамериканцев. Он представил себя как кандидат на пост президента Соединенных Штатов. И надо вспомнить, что он половина белый. Он половина белый, его мать был белый, и испытывала его бабушка и дедушка, который вчера умер. Поэтому я не думаю, что он использовал рейс никаким образом. Но я согласен, что если он выиграет, и в социологических опросах показывает, что он, скорее всего, выиграет, это не значит, что это конец расизма в Америке. Избирание Кеннеди не был конец антикатолицизма в Америке. Это просто очень важный шаг. Я тоже хотел уточнить с точки зрения налоги, о которой мы раньше говорили. Обама хочет снизить налоги на все, которые все зарплаты меньше, чем 200 тысяч долларов в год. Это 90% налогоплательщиков в Америке. И он хочет платить за все программы, чтобы снять налоги сокращения, которые Буш делали самые богатые в стране. Это действительно разногласие в их философии. Из-за этого Маккейн обвинил его, что он социалист, но это просто совсем мейнстримовый налоговой политики.
Да, Джон Маккейн не устает повторять, особенно в заключительной части предвыборной кампании. Он все время говорил о том, что с приходом Обамы в Белый дом рядовому американцу придется платить больше налогов. И это вас не пугает?
Это меня не пугает, потому что это неправда. Это неправда. Это просто неправда. 90% налогоплательщиков будут платить меньше. И для меня платить налоги – это неплохая вещь. Это даже патриотически для меня. Я хочу платить за школы, за больницы, за социальные программы и так далее, за военные системы и так далее. Поэтому я не считаю налоги, как они плохие. Но если смотреть объективнее на это, я очень глубоко изучал его программу, 90% населения будет платить меньше налоги. Миллиардеры и так далее, Билл Гейтс будет платить больше. Но пусть он платит больше. Я думаю, что он и против.
Да, в налогах нет ничего плохого, если они не разоряют того, кто их платит.
Это просто в контрасте, это в противоречии с тенденцией, которая существует во всем мире, независимо от того, кто там правит. В Европе, во многих странах правят социал-демократические правительства, и тем не менее градация, так называемая, налогообложения снижается. Она переходит от 10, скажем, степеней различных, или, как говорили в России, разрядов налогоплательщиков, до 3, до 2, или вообще сводится к так называемому ровному подоходному налогу, как сейчас в России. Все от этого только выигрывают. И вдруг приходит Барак Обама, который говорит, что следует снова ввести высшие разряды и низшие разряды.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете передачу «Время гостей». Мы говорим о выборах в Соединенных Штатах и послушаем звонки в нашу студию. Петр из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я коротко. Вы знаете, если спросить вот нормального человека, какого руководителя он себе желает, то он скажет «доброго, умного, сильного». Америка добрая, потому что она, по-моему, около 80% помощи голодающим и развивающимся производит в мире. Америка умная, потому что, по-моему, около половины нобелевских лауреатов работает в Америке. И сильная, потому что около трети производства мирового делаются в Америке. Я поздравляю американцев с новым президентом и желаю им Америке соответствовать этим определениям.
Спасибо, Петр, за ваш звонок. Ну, еще президент не избран. Пока еще продолжается голосование во многих штатах. Вячеслав из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые господа. Я хотел бы задать вам один вопрос. Как вы считаете, какой из кандидатов наиболее эффективно сможет бороться в будущем с агрессивной политикой Москвы, Путина, Владислава Суркова, путиноидов в Грузии, в Украине, где они всюду затевают смуту и ведут мир к войне? Какой из кандидатов сможет это сделать более эффективно, любыми методами причем? Или же они одинаковы будут индифферентны в этом вопросе? Спасибо.
Ну вот сенатор Маккейн неоднократно, как мы знаем, говорил дурные слова о Владимире Путине, призывал исключить Россию из большой восьмерки. Но, кстати, в последнее время появились очень аргументированные публикации о том, что как раз избрание Барака Обамы больше всего боятся в Кремле. А с Маккейном будто бы проще будет договориться. Что вы думаете, Ефим?
Чего боятся в связи с избранием Барака Обамы, я не могу понять, честно говоря. Боятся того, что он станет более жестким политиком, что ли, это уж точно не станет. Возможно, ему предстоит пережить какое-то количество неудач в ходе переговоров с Кремлем. У Кремля свой опыт на этот счет. Кстати, Кеннеди, которого здесь упоминали, имел в свое время возможность убедиться в том, что не любые переговоры хороши. В 1961 году он провел переговоры с Хрущевым в Вене, которые стали легендарными, вошли в учебники дипломатии как колоссальная неудача. Вообще, как самый большой провал американской дипломатии во все времена. Именно потому, что он не имел ни предварительных условий, на которых вел эти переговоры, не имел представления о том, что может ему предложить или сказать Хрущев. В результате Хрущев оказался полным победителем в этом поединке, что признал и Кеннеди. И спустя год разразился Карибский кризис, была возведена Берлинская стена. Мир не стал безопаснее от того, что американский президент с открытым сердцем и открытой душой на ладони встретился с тогдашним советским правителем. Думаю, что Обама это тоже почувствует достаточно скоро, в случае, если он будет избран американским президентом. Маккейн старый лис, он имел дело и в прошлом не раз с самыми разными представителями. Я думаю, что он, в принципе, может найти, да, форму и формулу сосуществования с позицией взаимного уважения. Не режима, не к режиму Путина, а Путин сказал, что это человек, в глазах которого он читает три буквы КГБ, но с Россией в целом. И при этом не поступиться какими-то основными интересами ни Америки, ни ее малых союзников.
Звонок Леонида из Москвы. Добрый вечер.
Добрый. Вот у меня как бы небольших три вопроса. Первый вот буквально недавно, сейчас я видел по телевизору последнее выступление Збигнева Бзежинского, да, что там какие-то он опять по поводу России высказывания нехорошие, да. И вот хотелось бы услышать, как там вот вообще будут реагировать на него будущие вот эти оба кандидата в президенты на эти высказывания вот таких лиц. Вот, потом второй вопрос по поводу Байдена, да, то, что тоже тут недавно у нас информация была, что он что-то высказался, что через полгода нас ожидает какой-то большой мировой, чуть ли не мировой конфликт военного масштаба, да. Вот, хотелось бы тоже узнать, как вы думаете, что он имел в виду, вот, говоря об этом. Ну и третье, то, что вот Колин Пауэлл сказал, что он не представляет вот эту, значит, помощницу Маккейна, то есть вот вице-президента вообще в должности президента, поскольку же Маккейн уже как бы в возрасте в таком, да, с ним может в любой момент что-либо случиться.
Ну, Леонид, вот... слишком много вопросов, давайте все-таки остановимся на российско-американских отношениях. Вот Брайан Уитмор пока вас слушал, качал головой, и очевидно, он не думает, что следующий хозяин Белого дома будет слушать совет Збигнева Бжезинского.
Я не знаком, что сказал Бжезинский, но я очень знаком, что сказал Джо Байден. И он сказал, как каждый новый президент будет какой-то тест когда-нибудь. Это будет, если это Маккейн или если это Обама. Это естественно. Наши враги или люди, которые противостоят нас, будут хотят смотреть, что такое за человек, как он сильный, как он жесткий. Это мы ожидаем, и я думаю, что, я бы сказал, оба кандидата готовы к этому.
Звонок Майи Юрьевны из Белгорода. Добрый вечер.
Селянина, я бы хотела задать один вопрос вашим гостям, пользуясь таким случаем, конечно, редким. Скажите, пожалуйста, сейчас называют современное общество, это тенденции общие мировые, обществом чрезмерного потребления. И вот Соединенные Штаты Америки, в общем-то, фигурируют по этим вопросам. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, и, может быть, есть у вас какие-то данные вот ваших аналитиков, изменилось ли соотношение денежной массы, которые становятся в большинстве своем средством платежа, а не средством накопления? И через рекламу такую навязчивую и очень упорную не протягивают, в общем-то, не изымаются ли деньги из кубышек, то есть не перетекают они плавно из накопления на потребительский рынок? И это один вопрос. Если можно, второй вопрос. Как вы считаете, безналичная система расчетов на рынке решает вопрос о коррупции или нет?
Майя Юрьевна, это очень сложные вопросы. Я передам их нашему экономическому обозревателю Сергею Сининскому и попрошу в специальной передаче вам их ответить. Сейчас все-таки не совсем компетентны наши эксперты отвечать на именно эти вопросы. А я хочу переадресовать вопрос, который прислал на наш пейджер Сергей из Москвы. Каковы позиции Барака Обамы по размещению противоракет и радары в Европе и прием в члены НАТО Грузии? Ефим, что вы знаете об этом?
Барак Обама заявил, что он поддерживает размещение составных частей противоракетного щита в Восточной Европе. После ряда колебаний действительно с его кандидатурой были связаны слухи о том, что, возможно, он отменит это. Кстати, в самое последнее время его советник Збигнев Бжезинский, фамилия которого здесь упоминалась, это его внешнеполитический советник Барака Обамы, заявил, что вполне возможно Барак Обама действительно свернет планы по размещению частей противоракетного щита в Восточной Европе. Так что этот вопрос остается невыясненным. Если устами Бжезинского говорит Обама, то значит мы так и не узнали, что он собирается реально делать. Но он восточноевропейцам обещал, что эти планы останутся в силе. Вторая часть вопроса, Дмитрий, сводилась к чему?
Вторая часть — прием в Грузии в члены НАТО. И, видимо, Украины тоже можно добавить.
И здесь, я бы сказал, не большая ясность, чем в случае с ракетами. Обама подтвердил намерение продолжать восточное расширение НАТО. Но исключить то, что планы будут заморожены, то ли по причине его личного нежелания, то ли по причине, скажем, противодействия союзников по НАТО, невозможно.
Мы говорили о том, что юмористы не могут справиться с образом Барака Обамы, и все-таки, конечно, во время предвыборной кампании происходило немало забавного, всякого рода курьезы. И предвыборная кампания вообще это грандиозное шоу, продолжающееся 21 месяц. Это фантастическое длинное шоу, над которым работают профессионалы. Я хочу спросить Владимира Дубинского в Вашингтоне, какие самые забавные, самые яркие эпизоды предвыборной кампании ему запомнились?
Ну, знаете, их было очень много, хотя ни один из кандидатов не допустил смертельных ошибок, с одной стороны, а с другой стороны, не сумел нанести таких нокаутирующих ударов, как в свое время это мог делать Рональд Рейган или в лучшие годы Билл Клинтон. На сей раз все были в хорошей форме, особых ляпсусов не допускали, но, тем не менее, конечно, были очень смешные ситуации, которые стали, ну, дали пищу для многочисленных пародий, особенно в телевизионных программах. Ну, как не забыть, допустим, заявление сенатора Обамы о том, что во время предвыборной кампании он побывал в 57 штатах. Он, видимо, забыл, что штатов всего 50. Или, например, в лужу сел сенатор Маккейн, не сумевший вразумительно ответить на вопрос журналистов о том, сколько в его владении домов. Ну, естественно, его противники заявили, что, дескать, как можно верить, что миллионер Маккейн, который даже не знает, сколько у него домов, в состоянии понять чаяние простых граждан. Домов, кстати, у Маккейна 7, но в основном благодаря тому, что его супруга унаследовала огромное состояние. Обама явно попал в просак, сказав, что как не украшай, я цитирую, свинью губной помадой, она свиньей и останется. Он имел в виду, что один из его оппонентов лишь притворяется реформатором, но на самом деле крайне консервативен. Но дело в том, что речь шла о Саре Пелин, которая как раз любит носить губную помаду, но а сравнивать даму со свиньей, конечно, очень неприлично. Обаме пришлось потом объяснять, что его слова неправильно истолковали. Но первенство в смысле неосторожных заявлений, конечно, принадлежит сенатору Джо Байдену, кандидату на пост вице-президента. Ну, этого, кстати, все и ожидали. Он славится тем, что любит, мягко говоря, выступать с речами без подготовки. Вот, например, он сказал, что во время Великой депрессии 29-го года президент Франклин Рузвельт выступил перед гражданами по телевидению. Во-первых, Рузвельт президентом стал только в 33-м году, а во-вторых, в 29-м году не было вообще телевидения. Или тому же Байдену пришлось покраснеть после того, как во время встречи с избирателями он попросил встать и поприветствовать собравшихся несчастного инвалида в кресле каталки. Байден же назвал Обаму первым афроамериканцем, способным красноречиво говорить, и к тому же еще симпатичным парнем. Ну и, наконец, Байден сказал, что Хиллари Клинтон была бы более подходящим кандидатом в вице-президенты, чем он сам. Что он имел в виду, неизвестно. Так что были действительно замечательные моменты, и слава богу, потому что они показывают, что все кандидаты живые люди.
Спасибо, Владимир. Этим рассказом о курьезах предвыборной кампании мы завершаем программу «Время гостей». Я благодарю наших гостей Нину Хрущеву в Нью-Йорке, Владимира Дубинского в Вашингтоне, Ефима Фиштейна и Брайана Уитмара в Праге. Вел программу Дмитрий Волчек, продюсер Наталья Белова. Мы прощаемся с вами. А в итоговом выпуске программы «Время свободы» после краткой сводки новостей мой коллега Андрей Шарый продолжит разговор о выборах президента Соединенных Штатов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.